Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Конституция не вечна. Председатель Конституционного суда России допустил возможность внесения изменений в основной закон страны. Сами себе указ. Россия может покинуть Совет Европы в 2019 году. Что будет с российскими жалобами в Европейском суде по правам человека? Пытки без конца. Правозащитники сообщают о новых фактах издевательства над заключенными российских колоний.
Эти темы обсудим в течение ближайшего часа, но сначала Антон Бенедиктов напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В центре МАГАСа уже неделю бастуют ингуши из-за соглашения о границах с Чечней. Глава Ингушетии заявил, что документ подписали стихийно на фоне конфликта из-за дорожных работ. Парламент Ингушетии на этой неделе хотел обсудить соглашение, но собрать кворум не удалось. Журналисты сообщают, что в республике отключен интернет. В Саратове 28-летняя девушка умерла от диабета. Ей 5 месяцев не хотели выписывать препарат, закупаемый за счет государства. У регионального Минздрава закончился на него контракт, и он никак не мог его продлить. А в Преамурье зарплату врачу выдали мелочью – в 2 мешках. 69-летний ветеран труда получила от главврача 35 килограммов монет, потому что не хотела оформлять зарплатную карту в банке. Россия при этом неплохо справляется с кризисом, считает премьер страны Дмитрий Медведев. В журнале «Вопросы экономики» он опубликовал статью в защиту пенсионной реформы и повышения НДС. Растут не только налоги, но и число коррупционных нарушений. В Генпрокуратуре нашли в этом положительные стороны, а именно развитие цифровой сферы. Власти считают, что несоответствие доходов и расходов чиновников теперь чаще замечают из-за доступа к электронным базам данных. Главе чеченского мемориала Аюбу Титиеву присудили правозащитную премию имени Вацлава Гавела. С января он находится под арестом по обвинению в распространении наркотиков. Мемориал считает преследование политическим. А теперь к новостям культуры. Против автора частушек о коррупции в Саратове снова возбудили уголовное дело, хотя ранее Верховный суд его прекратил. До этого Наталью Ковалеву обвиняли в экстремизме, а теперь ей вменяют неуважение к суду и клевету. Один из героев ее частушек недавно вошел в совет судей Саратовской области. Художницу Катрин Нинашеву задержали в Дагестане, но отпустили после проверки документов. Там она проводила акцию против пыток под названием «Груз-300». Другой акционистке повезло меньше. Суд в Петербурге арестовал на 5 суток Светлану Уткину. Акцию «Долгих лет тюрьмы» в день рождения Владимира Путина суд счел несогласованным митингом. Зато дело жительницы Барнаула Марии Матузной, которая обвинялась в экстремизме за мемы, суд вернул в прокуратуру для уточнения обстоятельств. Бывшего сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом исключили из московской коллегии адвокатов. Дмитрий Джулай сотрудничал с правозащитниками и помогал задержанным на акции «Он нам не царь». А действующие сотрудники Центрая тестируют в Москве систему распознавания лиц. Оперативники могут внести в базу подозрительного человека даже до возбуждения уголовного дела. И если он попадет на камеру, его будут останавливать полицейские. На камеру попали и драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Но они добирались до полиции несколько дней. После нападения на водителя и 2 чиновников в Москве спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве. В итоге Кокорина и Мамаева арестовали до декабря. Голодающего в СИЗО обвиняемого по делу нового величия тайно госпитализировали. 20-летнего Вячеслава Крюкова перевели из следственного изолятора в больницу при Матросской Тишине и не сообщили об этом адвокатам и родным. После месяца голодовки врачи нашли у него изменения всех внутренних органов, кроме селезенки. Особенно пострадали почки. Но от голодовки Крюков по-прежнему не отказывается.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин на этой неделе выступил с программной статьей, опубликованной российской газетой. Он предложил изменить Конституцию, но не глобально. Достаточно точечных поправок, рассказывает Анастасия Тищенко.
Конституции России есть недостатки, признал в своей статье «Буква и дух Конституции» Валерий Зоркин. В частности, председатель Конституционного суда указал на недостаточный баланс в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной власти, нечеткость в распределении полномочий между президентом и правительством. Исправлять эти недостатки, по мнению Зоркина, нужно точечно, чтобы глубокий правовой смысл документа не пострадал. Радикальные же реформы могут привести к резкой социально-политической дестабилизации в стране, объясняет председатель Конституционного суда. Россиянам сегодня и так нелегко. В первую очередь, пишет Зоркин, из-за нерешенных социально-экономических проблем. А в последнее время ситуацию усугубляют еще и санкции, давление на Россию со стороны США и Западной Европы, которые, к слову, всячески лезут в работу нашей правовой системы. Зоркин считает, что Европейский суд по правам человека, цитата, «чрезмерно свободно воплощает в жизнь свою активистскую позицию». Граждане России сами должны решать, какие права и свободы нужны в их стране, продолжает Зоркин. А решать должно большинство. Цитата, права меньшинств могут быть защищены в той мере, в какой большинство с этим согласно. В конце концов, коллективизм же у нас в крови, намекает Зоркин. И на его началах предлагает строить правовое, демократическое и социальное государство, где главенствуют идеи солидаризма, как в русской философии конца 19-го, начала 20 века, объясняет председатель Конституционного суда. Соединить идеи абстрактного, обезличенного, формально-правового равенства с идущей от раннего христианства идеей ответственности каждого не только за себя, но и за других. Осуществлять работу такого государства Зоркин предлагает с помощью двухпартийной политической системы, как, например, в США. Председатель Конституционного суда пишет, что закон должен гарантировать оппозиции возможность прихода к власти, но тут же замечает, что, цитата, «само по себе наличие нескольких и даже многих партий еще не гарантирует устойчивой правовой демократии». Конец цитаты. Конкретных шагов по изменению Конституции в своей статье Зоркин не предлагает. Пользователи социальных сетей уже разобрали его высказывания на цитаты и поддержали председателя Конституционного суда.
Зоркин прав. Изменения в тексте Конституции нужны. Надо, чтобы как в пьесах было, как у Уильяма нашего Шекспира. Вот статья 7. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. И добавить туда ремарку «смех».
Эта публикация мгновенно возродила разговоры о намерении Владимира Путина до 2024 года провести конституционную реформу. Наиболее популярной стала версия о трансформации страны в парламентскую республику с условием, что Путин сохранит полномочия как лидер правящей партии. Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Валерия Зоркина по изменению Конституции – это его личное мнение. Администрация президента текст основного закона менять не собирается. Что же так взбудоражило правоведов и далекую от юриспруденции общественность в новой публикации Валерия Зоркина? Стоит ли расценивать его предложение как макет предстоящих изменений основного закона? И при чем тут Путин? Спросим у члена президентского совета по правам человека, доцента кафедры теории истории права Высшей школы экономики Аниты Соболевой. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я сразу хочу сказать, что у меня, даже как у члена президентского совета, нет никакой дополнительной информации, помимо той, которая есть у обычных граждан и которую мы все черпаем из СМИ. Поэтому я не слышала ничего о намерениях администрации президента или президента изменить Конституцию. Возможно, такие намерения есть, но мне про них ничего не известно. Я точно так же не увидела в статье Зоркина призыва поменять Конституцию. Я как раз прочитала его статью совершенно в другом ракурсе. Он как раз говорит о том, что менять ее не надо. Он сказал, что да, там есть вещи, которые вызывают вопросы и дискуссии, например, полномочия администрации президента. Они не прописаны в Конституции, она там однажды упоминается, и все. Или разделение властей, нечеткость, или полномочия прокуратуры. Но он, насколько я поняла, прочитав его статью, предлагает как раз менять их посредством судебной практики, в том числе, видимо, решениями Конституционного суда, потому что он как раз пишет, что Конституция – это живой инструмент, и ее можно менять в соответствии с социально-экономической или политической ситуацией, по-разному просто ее интерпретируя, те или иные положения
вот
Конституции.
Вот тут ключевое слово – социальной или политической ситуации. Вообще, до недавнего времени серьезных изменений в Конституцию Российской Федерации не вносили. Вносили только изменения, связанные с названиями субъектов каких-то регионов. Потом изменили Конституцию в руководствуясь чем? Социальной или политической ситуацией, когда решили продлить полносроки полномочий президента и депутатов Государственной Думы? И что теперь? Естественно, все теперь перепугались, раз такой вброс был от председателя Конституционного суда, то уж, наверное, стоит ждать каких-то таких изменений. Из-за этого, наверное, люди всколыхнулись.
Политическая ситуация – это мои слова. Валерий Дмитриевич более осторожен. Он обычно говорит, исторический этап, социальное развитие на определенном историческом этапе, хроника исторического процесса, логика исторического процесса, конституционная логика, не употребляя слово «политический». В принципе, это понятно, да, для того, чтобы не подумали, что Конституция меняется под какие-то политические соображения. Но на самом деле Конституционный суд, собственно, всегда своими решениями и утверждал любые изменения или поправки практически в толковании Конституции. Это называется толкованием. На самом деле менялся существенно, например, порядок распределения полномочий, разделения властей. И Конституционный суд приложил к этому руку, и он всегда ее прикладывал не только с 2000 года, но и до него, всегда вставая на сторону сильнейшей стороны, какой она в то время была. Поэтому, собственно говоря, немного странным кажется сегодня вот слова Зорькина о том, что можно их поменять, эти полномочия, и не нужно для этого трогать Конституцию. Спрашивается, кто мешал делать это раньше? Почему Конституционный суд считал, что в тот исторический период или логика исторического процесса в тот момент, когда он одобрял решение исполнительной власти, требовали встать именно на сторону исполнительной власти, предоставив ей больше полномочий? Я не думаю, что Конституция будет меняться в лучшую сторону, во всяком случае, точно. В ней есть, что я бы лично хотела бы поменять, но я ее не хотела бы трогать в данный момент, потому что знаю, что лучше она не станет, а станет только хуже. А вот что беспокоит Зорькина, мне понравился комментарий Елены Анатольевны Лукьяновой, которая считает, что статья Зорькина связана с его опасениями в том, что изменения Конституции могут привести к ликвидации Конституционного суда, так же, как был ликвидирован Высший арбитражный суд. В принципе, об этом разговоры в юридическом сообществе ходили. Давно такое намерение высказывалось, что вот у нас будет один Верховный суд, как в Соединенных Штатах, и он будет рассматривать...
Он будет самый главный,
может быть, как раз боязнь принятия новой Конституции Зорькин связывает на самом деле с тем, что может исчезнуть Конституционный суд. На самом деле принять поправки во все, кроме 1, 2 и 9 главы, достаточно просто. И они уже неоднократно принимались. Поэтому...
Первое, просто нужно пояснить не правоведам. Первая
что
глава...
Что такое, да?
Это, собственно, та глава, в которой прописаны какие-то...
Основы конституционного строя.
Принципиальные
вещи. А вторая — это права
вещи.
Человека, а девятая — это переходное положение, как меняется сама Конституция. Собственно, нас интересует первая и вторая. Основы конституционного строя, то, за что мы больше всего держимся, и то, что мы никак бы не хотели бы никогда ни в каких условиях менять, так называемые вечные положения Конституции, которые можно только с новой Конституцией поменять. Там есть такие статьи, на которые уже были любители посягать. Например, там запрещена одна единственная государственная идеология. Мы очень часто слышим призывы о том, что все-таки она нужна. А там как раз содержится прямой запрет. Опять же, там, где написано про многопартийную систему, про плюрализм, там много прекрасных, замечательных слов, которые, в общем, может быть, не всех устраивают. Но я надеюсь, что как раз эти главы меняться не будут. Угу. Поэтому вопрос все-таки в том, чего боится, чего опасается Валерий Дмитриевич при изменении Конституции. Думаю, что он не парламентской системы опасается.
Ну, вы знаете, очень многие прям, ну не то чтобы выхватили из контекста, но обратили внимание вот на ту фразу у Валерия Зорькина, которая связана с правами меньшинства и большинства. И я видела даже ваш комментарий,
да,
причем на него ссылалась Елена Лукьянова в своей статье о том, что, ну, если рабов в стране меньшинство, а большинство решит оставить рабство, то что же, так вот все и оставлять? Вот эта логика от председателя Конституционного суда...
Весьма странной мне представляется, потому что это какое-то извращенное представление о демократии. В свое время еще Мартин Лютер Кинг в своих письмах из тюрьмы писал о том, что неграм предлагают потерпеть, когда белое большинство решит их освободить. И не нужно выходить с мирными ненасильственными протестами, потому что это нарушение законодательства. Поэтому им нужно просто терпеть и ждать, когда общество созреет и защитит их права. И он писал, что ну, тогда негры никогда ничего в жизни не дождутся. Тем более, что законодательство, которое не они принимали, и в разработке которого они как меньшинство не участвовали, соответственно, никогда не будет на их стороне.
Тут, получается, председатель Конституционного суда предлагает нам всем побыть вот на месте.
Я думаю, что он прежде всего, конечно, имел сексуальное меньшинство, потому что если рассматривать эту его статью в рамках предыдущих статей, где он прямо писал про то, что наша конституционная идентичность не готова принять эту идею защиты прав меньшинств сексуальных. Но ведь помимо этого есть меньшинства еще и другие. Наверное, он про них, может быть, забыл. Это есть этнические меньшинства, которые имеют право, например, на пользование родным языком. Или у нас
политическое меньшинство.
И политическое меньшинство тоже, хотя в этом контексте именно о политическом меньшинстве реже говорят, он его отдельно, эту тему затронул в разделе своей статьи про политическую конкуренцию. Но у нас могут быть и какие-то социальные группы, которые находятся в меньшинстве. Это, например, допустим, инвалиды. Или у нас можно отдельно выделять по каким-то принципам дети, мигрантов. Вот например, ну, любая группа, которая находится в уязвимом положении, именно потому, что большинству, в общем-то, глубоко наплевать на ее проблемы. И ждать, пока большинство скажет, о, у мигрантов-то оказывается проблема, как им тяжело, давайте мы для них что-нибудь доброе, хорошее сделаем. О, а здесь у нас проблемы с инвалидами, да, надо бы им немножко помочь. Ну, женщины у нас большинство, вроде бы, да, значит, тогда можно им вообще не помогать, они как-нибудь сами справятся, хотя они тоже в уязвимом положении. Поэтому получается, что меньшинство становится очень уязвимым и зависит от большинства. То есть не нравятся нам цыгане, ну, давайте мы их выселим.
При таком подходе. Вот
куда-нибудь.
При таком подходе, такой трактовке.
А когда вот большинство созреет, тогда, значит, все будет нормально. Но на самом деле ведь большинство не всегда бывает право. И вопрос не только в том, что меньшинство – это какая-то группа, которая всегда уязвима, и которая всегда плохо, и которой нужны деньги, вкладывать нужно в них из бюджета, или нужна забота, или особое продвижение каких-то прав. Но в меньшинстве могут быть и какие-то взгляды. И очень часто правильные взгляды бывают именно у меньшинства. Если мы сегодня по вопросу смертной казни будем опрашивать население, большинство выскажется за.
Смертную казнь.
Да? Должны ли мы ее ввести на этом основании? Валерий Дмитриевич против смертной казни, насколько это видно из решения Конституционного суда, и из того, что в принципе до сих пор все-таки наша власть твердо проводит линию на то, что смертной казни у нас не будет, несмотря на то, что давление общества на это есть. Но люди, которые владеют ситуацией и понимают, что смертная казнь не поможет справиться с преступностью, и что с тех пор, как она у нас не применяется, у нас нету какого-то такого роста преступности, именно насильственной, которая связана там с убийствами, то есть с теми преступлениями, за которые возможна смертная казнь, да, у нас роста этих преступлений нет. То есть она никак не сказывается, кроме как возмездие, это такого
Но
жестокого
вот это,
ничего не приносит.
Это самый наглядный пример как раз, когда меньшинство противостоит большинству, и если бы этот применить вот принцип, предложенный
да.
председателем.
Или тогда мы можем вообще глубоко в историю копнуть и посмотреть там русскую правду, когда у нас кровная месть менялась на виру, да, за когда можно было выплатить деньги. Ведь тогда меньшинство было за это. Если большинство в каких-то традиционных сообществах выступает за кровную месть, мы что, должны ее узаконить?
Валерий Дмитриевич много сказал в этой своей статье, и в том числе обратил внимание на излишнюю активность, я так понимаю, чрезмерно свободно воплощающую активистскую позицию Европейский суд по правам человека, но, в принципе, скоро может так случиться, что Европейского суда по правам человека россияне лишатся. На этой неделе руководство Совета Европы и представители российских властей заявили о том, что Россия с большой вероятностью выйдет из Совета Европы в 2019 году, рассказывает Арслан Саидов.
С Заявления о приостановлении российского членства прозвучали после того, как 9 октября Парламентская ассамблея Совета Европы отложила рассмотрение доклада об изменении правил ПАСЕ, принятие которого позволило бы России надеяться на восстановление полномочий своей делегации в ассамблее. По словам генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, российские представители заявили ему, что не вернулись бы в ассамблею даже в том случае, если бы доклад был принят 2/3 голосов. В июне прошлого года Россия перестала платить взносы за членство в Совете Европы и, судя по высказываниям российских чиновников, платить не собирается. По правилу, установленному Комитетом министров, если платежи не поступают в течение 2 лет, членство страны в организации приостанавливается. Российские депутаты считают, что Страсбург не должен получать российский взнос за членство в организации после того, как в 2014 году делегация России в ПАСЕ была ограничена в правах из-за аннексии Крыма. Тогда, в ответ на лишение права голоса, представительства в руководящих органах ПАСЕ и права на участие в мониторинговых миссиях, Москва приняла решение о бойкоте ассамблеи. Делегация России не ездит на пленарное заседание ПАСЕ, а с лета 2017 года не платит членский взнос в бюджет Совета Европы. Теперь высокопоставленные российские чиновники заявляют, что Москва сама рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. В четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что решение о членстве России в Совете Европы будет принято до января, когда наступит время подачи списка делегации для работы в ПАСЕ. Совет Европы основан в 1949 году для содействия сотрудничеству в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Основные органы Совета Европы – Комитет министров и Парламентская ассамблея. Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Присоединяясь к Совету Европы, Россия обязалась привести свое законодательство и политическую систему в соответствии с европейскими нормами и согласилась на проверку этих обязательств. За выполнением обязательств следит Парламентская ассамблея Совета Европы. Она неоднократно высказывала претензии к России по различным поводам, от отсутствия юридически оформленной отмены смертной казни до проведения военных операций на Кавказе и признания России независимости Абхазии и Южной Осетии.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Выход России из Совета Европы скажется на всех россиянах, даже очень далеких от политики, поскольку в этом случае граждане России лишатся защиты Европейского суда по правам человека. Решатся ли власти на такой шаг ради удовлетворения собственных политических амбиций? И что станет с теми жалобами, которые уже находятся на рассмотрении Европейского суда по правам человека? Ответы на эти вопросы я надеюсь получить от экспертов студии «Радио Свобода». Со мной Анита Соболева, доцент кафедры истории права Высшей школы экономики, член президентского совета по правам человека. Анита Николаевна, что будет, если Россия все-таки, и вообще насколько велика вероятность, что в 2019 году России не будет в Совете Европы?
Все возможно, что не противоречит законам физики, я обычно так говорю. Потому что я делала много разных прогнозов по разным законопроектам, когда мне казалось, что они не могут быть приняты, не будут приняты никогда, они были приняты. Поэтому я теперь очень осторожна в своих прогнозах и знаю, что принять можно все, что угодно. Другой вопрос, что я все-таки надеюсь на то, что мы не выйдем из Совета Европы, и для этого есть ряд сильных аргументов. Все-таки и наша политическая элита, и наш судейский корпус, в том числе судьи Конституционного суда, они общаются со своими зарубежными коллегами, они рассматривают себя как часть сообщества политического, да, самого высокого истеблишмента и политического, и судейского, и вряд ли хотят стать изгоями, с которыми никто не хочет здороваться за руку, которых никто не принимает всерьез и перестанет считать учеными или высокопоставленными серьезными профессионалами в области права. Кроме того, надо учитывать, что все-таки многие наши и депутаты, и политики связаны так или иначе с зарубежными странами и за счет собственности, которая у них там есть, и за счет детей, которые там учатся, и за счет жен, которые там проживают, и за счет активов. И кроме того, экономическая ситуация России тоже связана с торговлей и, например, с тем же Северным потоком. И если мы выйдем из Совета Европы, многие вопросы, контракты подвиснут, потому что надо понимать, что, наверное, последует какой-то ответ со стороны европейских стран. И он, безусловно, отразится на экономическом положении нашей страны. То есть это будет неразумно. То есть нельзя будет просто хлопнуть дверью и уйти, там, повесить железный занавес и вернуться к какому-то...
Нельзя, это неразумно, но теоретически...
Но теоретически можно, потому что просчитывают ли эти риски не экономисты. Экономисты наверняка просчитывают и знают, но просчитывают ли их депутаты. Да? Значит, что-то они лично теряют или не теряют. Это тоже влияет на самом деле на процесс принятия решений. Или это просто шантаж. Когда, вот представим себе игру.
Шантажируют людьми, да? Это вот тот самый случай,
когда... Они говорят о том, что мы выйдем, они понимают, что в Совете Европы, в принципе, заинтересованы в том, чтобы Россия оставалась в Совете Европы и была государством, где ценности прав человека признаются, разделяются, защищаются, и человек может реализовать свои права, иметь в качестве соседа страну, которая не хочет разделять эти ценности и не хочет принимать чужие правила игры, в общем-то, опасно, неприятно и непредсказуемо. Поэтому, конечно, они понимают, что здесь население Российской Федерации, граждане, которые сегодня успешно защищают свои права не только в Европейском суде, но и в наших судах, потому что они используют европейские стандарты. И есть постановление пленумов Верховного суда Российской Федерации.
Ну, скажем так, отдельные суды используют европейские стандарты.
В каких-то вещах используют и очень хорошо используют. У нас не все дела имеют какую-то политическую подоплеку, поэтому на самом деле там, где нужно, иногда эти стандарты применяются. И это уже большое, великое благо. Это уже очень хорошо. У нас меняются к лучшему, например, условия там, содержания в тюрьмах, допустим. Но я сейчас про пытки не говорю, у вас про это будет отдельный разговор сегодня. Но в целом они как-то приближались все эти годы к европейским стандартам. Опять та же смертная казнь у нас, да, не приводилась в исполнение. То есть много очень хороших было изменений. И люди будут заложниками, если вдруг вот эти стандарты, эти критерии перестанут применяться.
А что случится, если вот рассматривать самый худший вариант, что да, наступает 2019 год, Россия не подает списки своих членов своей делегации, да, в январе, говорит, все, мы выходим из этого вашего Совета Европы. Что будет с теми жалобами россиян, которые уже находятся в Европейском суде по правам человека?
За один день выйти из договора невозможно. В любом случае будет какой-то период, да, при котором мы извещаем о денонсации договора о выходе. Там будут улаживаться какие-то вопросы. Я так представляю, что те жалобы, которые поданы, будут разрешаться, потому что нарушение прав человека произошло в тот период, когда действовала Европейская конвенция, и мы признавали полномочия Европейского суда. В принципе, Европейский суд может поторопиться их разрешить во время этого перехода, такого какого-то периода может и не торопиться, это уже будет отдельно решаться. То есть теми жалобами, которые лежат, наверное, все-таки будет...
Новым жалобщикам не повезет в этом случае.
Не повезет новым жалобщикам, да, и у тех, кто окажется в таком межвремени, да, то есть у них вроде бы еще не истек срок подачи жалобы, а Россия уже выходит, то есть будут ли приниматься какие-то новые жалобы, то есть вот тут возможные варианты, но это, наверное, все как-то уладится, возможно, что эти процедуры уже и прописаны, просто за ненадобностью я лично их не изучала особо.
Но это можно сказать, что это будет катастрофа?
Катастрофа будет для граждан, конечно, потому что ну, трудно себе представить, что все остается по-старому, права человека соблюдаются, все прекрасно, стандарты, разработанные Европейским судом, применяются, на решения мы эти ссылаемся в судах, а больше мы не в Совете Европы. Да? Вероятно, наверное, это будет тогда забыто все и вычеркнуто просто как
страшный сон.
Как страшный сон, да, про это забудут и скажут, что больше вот мы были в какой-то период времени неправы, да, мы теперь вот пересмотрим...
Либеральничаем.
Да, пересмотрим всю систему, и теперь теперь нас ничто не сдерживает. Поэтому я думаю, что все-таки этого не случится. Хотя вот этот вот такой небольшой шантаж, он будет продолжаться, или большой шантаж. То есть вот представьте, что сейчас происходит. Вот вы видите, что люди играют в футбол. Вы приходите и говорите: о, я хочу тоже в вашем клубе поиграть в футбол. Вам говорят: окей, у нас есть правила, вот правила, по которым мы играем, и кроме того, внесите взнос там, на ворота, поле, там, судью, да, ну, какую-то там форму, в общем, и вперед. Значит, вы все это сделали от радости, что вас взяли, внесли взнос даже больше, чем, может быть, чем другие, а потом игра пошла как-то не так, не в вашу пользу. И вы говорите: нет, ребята, вы знаете, мы сейчас будем играть по-другому. Вот этот гол, который вы нам забили, мы его не засчитаем. А если вы его засчитаете, значит, тогда вот забираю ворота и ухожу. Да, потому что я часть оплатил. То есть вы начинаете менять правила игры. Но это договорной орган. Никто туда силой не звал. Это даже не ООН и не ОБСЕ, где большинство стран представлены и должны договариваться, независимо от того, какая у них...
То есть вы вступили в клуб и заранее согласились...
Да, вы согласились с правилами, и это договорной орган. Значит, предполагается, что вы должны там вести в соответствии с теми правилами, которые там приняты.
Скажите, а может Конституционный суд России запретить исполнительной власти или там законодательной власти, чиновникам выходить из Совета Европы? Может он обязать тот же там Валерий Дмитриевич Торкин и его коллеги?
Не может, потому что это все-таки политический вопрос, какие мы договоры денонсируем и по каким основаниям. Там могут быть, наверное, какие-то вопросы отдельно поднято конституционного плана, если это будет, естественно, оформлено законодательно, да, будет какой-то законодательный акт, значит, и когда он будет, надо будет на него посмотреть, и если там можно будет что-то такое найти, противоречащее нашей конституции. Но в Конституции, да, она говорит о том, что международные нормы и принципы у нас имеют высшую силу, но там же не сказано, что именно конвенции, там же не написано, какие. Значит, право денонсировать тот или иной договор, оно, в общем-то, остается у законодателя, поэтому, в общем, собственно говоря, тут...
Будем надеяться, что законодатель не воспользуется этим своим правом.
Я очень на это надеюсь. Я думаю, что все-таки какие-то переговоры будут вестись, и будет, наверное, какой-то поиск консенсуса происходить. Другой вопрос, значит, насколько мы готовы на какие-то подвижки, от нас требуют достаточно серьезных шагов, или мы не будем на них готовы. И насколько... Россия будет готова все-таки нам в чем-то уступить, да, но для того, чтобы все-таки сохранить возможность хотя бы дальнейшего диалога. Или они просто решат, что мы вот очистимся, грубо говоря, от тех стран, которые не хотят соблюдать наши стандарты, но мы не дадим размывать свою систему ценностей и свои правовые стандарты. Поэтому что мы решим,
что там решат,
значит, нам остается только ждать и смотреть.
В любом случае, уж в январе-то 2019 года это станет совершенно очевидно. Спасибо большое. Анита Соболева, член президентского совета по правам человека, была в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право». 9 октября Борису Немцову, оппозиционному политику и российскому государственному деятелю, исполнилось бы 59 лет. В последние годы жизни он был одной из ключевых фигур непарламентской оппозиции. Немцова убили в Москве 27 февраля 2015 года на Москворецком мосту у стен Кремля. И все 3,5 года, прошедшие со дня убийства на этом мосту, Немцовом мосту, дежурят защитники Народного мемориала Борису Немцову, организаторы и заказчики убийства, которого не найдены до сих пор, рассказывает Мумин Шакиров.
До меня до сих пор, в общем, не дошло, что это кладбище и это могила Бориса Немцова. Вот я говорю, и я где-то вот мозг у меня где-то прощелкивает этот момент. Я не верю, что его нет.
Каждый год 9 октября, в день рождения оппозиционного политика Бориса Немцова, на Троекуровском кладбище по традиции собираются его друзья, единомышленники и сторонники из движения «Солидарность».
Он убит, заказчики и организаторы не найдены. Сегодня могло быть его день рождения, 59 лет, могло исполниться. Так что мы его вспоминаем,
Его могила всегда ухожена. Гражданские активисты следят за тем, чтобы в вазах были свежие цветы, вокруг чистота и порядок, так же, как и на Большом Москворецком мосту, где на месте гибели Бориса Немцова стихийно возник народный мемориал. Там же и появилась новая точка противостояния между оппозиционерами с одной стороны и с другой с прокремлевскими активистами и властями в лице работников службы гормоста.
Как это называется? Ну-ка, положи цветы, не твои! Положи, я сказал! Положи цветы на место!
Идея дежурить на мосту возникла у гражданских активистов после разгрома мемориала, учиненного вандалами в марте 2015 года. Волонтеры у стен Кремля условно делятся на две группы. В будни на вахту заступают участники неформального объединения «Манежная площадь». В выходные дни их сменяют члены движения «Солидарность».
Так, я еще рассматриваю наше здесь стояние, ну, как некую демонстрацию вот, для вот этих ребят. То есть, представьте себе, вот если бы не было ничего здесь, да? Убили человека, ну, все утерлись там, сидят по кухне, ну, сопли размазывают. Нет, а мы сейчас даем понять постоянно и, так сказать, неуклонно, что мы здесь постоянно всегда, что мы все это хорошо помним. Обязательно мы этого не забудем. И при первой же возможности все это припомним.
Цветы, свечи и лампады покупаются на деньги простых граждан, неравнодушных к тому, что происходит на Большом Москворецком мосту. Дизайнер-полиграфист Ольга Лехтенен отвечает за то, чтобы розы и гвоздики вовремя доставлялись на мемориал, в особенности после зачистки коммунальщиков.
Все утихнет, им надоест зачищать гораздо раньше, чем нам здесь находиться, поэтому... В общем, мы настроены очень хорошо. Сдаваться никто не хочет.
За могилой Бориса Немцова ухаживает активист движения «Солидарность» Юлия Дрогова. Она редко бывает на мосту, но вот уже 3 с лишним года раз в 2 недели она привозит цветы на Троекуровское кладбище.
Не знаю, вы знаете, убийство Бориса Ефимовича для меня было, как, наверное, для очень многих людей, очень личной потери, несмотря на то, что он не был мне родственником, несмотря на то, что мы не были близкими друзьями. Это была очень тяжелая потеря, это была потеря очень близкого, духовно близкого человека. И, наверное, то, что я сейчас делаю, ну, я, конечно, это делаю не для него, ему это уже не нужно. Но мне это нужно, мне... Не скажу, что от этого легче, но как-то, может быть, не так стыдно жить.
Есть четкая, понятная цель – добиться того, чтобы московские власти установили там маленькую латунную табличку, что на этом месте 27 февраля был убит Борис Немцов. Вечная память. Больше ничего не надо. Не надо плакатов, лозунгов. Мы не требуем там постаментов в полный рост. Вот такую маленькую табличку.
Никто не знает, чем закончится эта история гражданского сопротивления у стен Кремля. Власти рады бы придать забвению имя убитого политика Бориса Немцова. Но защитники народного мемориала, пережив 3-ю морозную зиму, готовы и дальше в жару и холод выходить на круглосуточное дежурство, чтобы о них не говорили оппоненты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В Омской колонии строгого режима номер 6 заключенные устроили бунт. В нем участвовали почти 200 человек. Они жалуются на плохие условия содержания и постоянные издевательства. По официальным данным, пострадали 39 человек. Уполномоченная по правам человека в Омской области Ирина Касьянова сообщает, что 34 заключенных проходят амбулаторное лечение в колонии, 4 в медицинском учреждении Федеральной службы исполнения наказаний, еще 1 прооперирован в городской больнице, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Вечером 6 октября в колонии номер 6 произошла драка между заключенными. В СИН сообщила, что группа отрицательно настроенных осужденных пыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных. По данным издания «Омск-онлайн», в конфликте участвовало около 200 человек. В соцсетях появилась фотография с баннером «Спасите», которую вывесили на стене барака. Сообщалось, что территорию вокруг колонии оцепили, и там работали спецназ и нацгвардия. МБХ «Медиа» писал, что в колонии были слышны выстрелы. ФСИН утверждала, что оружие и спецсредства не применялись. В ведомстве заявили, что заключенные требовали предоставить им мобильные телефоны, выпустить нарушителей из штрафного изолятора и разрешить свободно передвигаться по колонии. 8 октября ФСИН отчиталась, что исправительное учреждение работает в штатном режиме. Следственный комитет возбудил уголовное дело о дезорганизации работы колонии. По неофициальной информации, заключенные колонии номер 6 начали бунтовать из-за того, что с ними плохо обращаются, избивают и унижают. Уполномоченная по правам человека Омской области Ирина Касьянова подтвердила, что некоторые осужденные в беседе с ней жаловались на пытки. Это не первое сообщение о пытках в омских пенитенциарных учреждениях. Так, в конце сентября телеканал «Дождь» опубликовал видео из колонии номер 7, на котором осужденные голыми сидят на корточках, головами к стене, а затем их заставляют танцевать в парах. Также стало известно и о других издевательствах в этой колонии в уже закрытом СИЗО-3. Бывшие заключенные рассказали о том, как сотрудники учреждения их избивали, подвешивали, угрожали изнасилованием, надевали на голову мешки, душили, мочились на них, подсоединяли к телу и гениталиям провода и пускали ток.
В студии «Радио Свобода» адвокат Вера Гончарова. Она представляет интересы в том числе заключенных, пострадавших от незаконных действий сотрудников администрации и активистов омских колоний. И ее я попрошу прокомментировать в том числе и ситуацию в Омске, которая сложилась в конце прошлой недели, когда там заключенные, как сказали, устроили бунт. На самом деле тут драка это была, или внутренние разборки между заключенными. Что это такое и как это произошло? Вот, что вам известно об этой ситуации, как она развивается сейчас?
Ну, здравствуйте. На самом деле, то, что произошло, пока мы, конечно, не можем узнать, потому что двери колонии закрыты, адвокаты не могут увидеться со своими подзащитными, с родственниками, свидания. Вот только, по-моему, сегодня первые свидания были предоставлены, поэтому мы не знаем, что там происходило. Мы можем только догадываться и строить свои версии из той ситуации, которая была в колонии, вот на момент моего общения с подзащитным, которая была известна. А то, о чем сейчас рассказывают заключенные, которые освободились, недавно освободились или давно освободились и пережили отбывание наказания в этой колонии. Я думаю, что произошло некое событие, которое послужило катализатором для возмущения какого-то и присоединения к этому возмущению всех остальных осужденных, которые рядом присутствовали. Версии от родственников и осужденных, освободившихся, разные, хотя все они вот примерно сводятся к этому. Кто-то говорит, что в карантине был избит человек сильно, и видя это, а карантин – это отделение, куда поступают осужденные, только прибывшие в эту колонию. Что было страшно избит заключенный, и, вероятно, увидев, в каком он состоянии, другие осужденные просто возмутились. По рассказам осужденных, все издевательства преимущественно позволяют себе совершать такие же осужденные, но так называемый актив, то есть люди, которые сотрудничают с администрацией.
Санкции администрации.
Безусловно, они не могут действовать без разрешения администрации. Более того, им не только это прощается, но и поощряется такое отношение к другим. То есть люди, которые входят в актив, они получают дополнительные какие-то поощрения, какие-то льготы, они свободно передвигаются по территории, и они могут себе позволить то, чего не могут позволить другие, вплоть до еды, что у них разная еда.
Правильно я понимаю, что вот в омских колониях именно руками заключенных подавляются другие заключенные колонии, в отличие от, например, ярославских колоний, которых мы знаем прекрасно благодаря рассказам Евгения Макарова об издевательствах и пытках над ним, где это проделывали сами сотрудники колонии. Там не хотят марать руки, получается.
Нет, там сотрудники колонии, ну, опять же, со слов людей, тоже ради какого-то, ради шутки, ради удовольствия позволяют себе, да, издеваться над заключенными тоже, но, наверное, не так массово, как то, чем занимается актив. Ну и потом все же за это предусмотрена ответственность, поэтому лучше вот такие воспитательные, в кавычках, мероприятия проводить не своими руками. Бывает, так часто рассказывали, что они просто смотрят и отдают приказы. И эти приказы выполняются. Но вот, например, в 7-й колонии, которая больше прославилась своими пытками и из которой чудовищные вещи совершенно рассказывали люди, которые там отбывали наказание, вот там действовала какое-то время группа тоже активистов, которые руководил сотрудник колонии, который, к слову, на сегодняшний день осужден, правда, его приговор пока в силу не вступил, но это вот единственный сотрудник 7-й колонии, которого удалось привлечь к ответственности. Он собрал такую, и как ее и в прессе называли, по-моему, даже пресс-служба Следственного комитета так называла, зондеркоманду из заключенных, которые имели какой-то спортивный опыт, спортивное телосложение, и вплоть до того, что эта команда путешествовала из колонии в колонию.
По области.
Да, да, да. И применялась вот для такого силового воздействия. Но в 7-й колонии и сотрудники грешили вот такими, не знаю, садистскими мероприятиями вплоть до каких-то половых извращений.
То есть такое ощущение, что там просто тумблер падает, и люди меняются.
Да, безнаказанность, вседозволенность, вот... В 6-й колонии раньше, ну, говорили, что да, там нарушение закона, да, необоснованные взыскания, да, постоянно могли поместить вот моего подзащитного, помещают в одиночную, он практически все время, которое находится там, он находится один. На воспитание его отправляли в 7-ю колонию, а потом он вернулся обратно в 6-ю. И, конечно, может быть, потому что к нему было привлечено уже такое внимание, может быть, поэтому в 6-й колонии к нему не применялись никакие физические методы, физически. Все остальное, и унижение, и оскорбление, все это, безусловно, есть. И поскольку он человек такой, хоть и взрослый, но достаточно наивный, он мне описывает это в своих письмах, в своих рассказах, и не перестает удивляться, как люди, оставаясь людьми, могут себе позволять какие-то высказывания или действия.
Значит, все-таки не вполне людьми они остаются. Вообще, в последние месяцы известия о пытках в российских колониях приходят регулярно из самых разных регионов страны. Некоторые сообщения сопровождаются публикацией шокирующих видео.
Еще одно свидетельство пыток, на этот раз из следственного изолятора в подмосковном Ногинске, в среду опубликовал канал 360 градусов. На видео, которое, по данным издания, было снято в 2017 году, трое мужчин сначала допрашивают, а затем насилуют четвертого. Как выяснил телеканал, в числе тех, кто пытал заключенного, 36-летний житель подмосковной Балашихи Роман Новиков. В августе 2017 года он был осужден на 8,5 лет колонии, однако уже в апреле 2018 вышел на свободу условно-досрочно. В беседе с журналистами телеканала Новиков заявил, что видео было якобы постановочным, чтобы получить компромат на руководство СИЗО. Бывший заключенный также рассказал, что с помощью этого ролика добился перевода в колонию под Владимиром, откуда и освободился. Раскрытиями человека, которого пытают на видео, он отказался. Телеканал 360 градусов утверждает, что отправил видеозаписи, всю полученную информацию в Следственный комитет и во ФСИН России. Вечером же в четверг правозащитник Борис Пантелеев сообщил о том, что 20 осужденных в тюрьме Владимирский Централ вскрыли себе вены. По его данным, так заключенные протестовали против отправки в колонию номер 3 Владимира, которую в регионе называют пыточной. Родственники осужденных и бывшие заключенные рассказывали, что арестантов в этой колонии насилуют, избивают и убивают. «И это не просто акция протеста, это жест отчаяния», — написал Пантелеев. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской Курской области опровергли сообщение о массовом вскрытии вен заключенными. В ведомстве заявили, что подобная информация распространяется, чтобы дестабилизировать обстановку в тюрьмах и колониях. В августе правозащитники сообщали, что заключенные Владимирского централа голодали в знак протеста против избиений, пыток и доведения до самоубийства.
Вообще ситуация вот в этой Владимирской колонии номер 3 на этой неделе получила еще некоторые такое курьезные продолжения. Наоборот, правозащитники сообщили, что санитары в больнице этой исправительной колонии, которые участвовали в издевательствах над заключенными, переодели в больных, чтобы спрятать от прокуроров, прибывших в колонию с проверкой, чтобы они не рассказали чего лишнего. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Вера Гончарова. А мне подсказывают, что с нами на видеосвязи руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как бы вы охарактеризовали то, что в последнее время происходит в российских колониях, и вот ту волну буквально сообщений об издевательствах и пытках, которая накатила после истории с Евгением Макаровым?
Ну, на самом деле пытки, вот эта порочная система пыток действует уже более 10 лет, если не сказать десятилетия, в российской тюремной системе. Ничего нового не происходит. То, что сейчас больше информации стало попадать в прессу и в интернет, говорит о том, просто что Управление собственной безопасности в СИН и руководство в СИН потеряли полностью контроль над тем, что происходит в учреждениях. И если раньше им удавалось каким-то образом это дело скрывать, и последние несколько лет они как-то договаривались со многими журналистами и со многими правозащитниками о том, что они будут срезать углы и рассказывать о необходимости повышения зарплат сотрудникам в СИН и о необходимости там, замены, условно, баланды на какие-то котлеты, замалчивая там самые вопиющие факты пыток, то на сегодняшний день это просто, к сожалению, повсеместно развито. Практически во всех регионах заключенных подвергают насилию, избиениям, изнасилованиям, угрозе изнасилования, подавляют их таким образом, как в черных колониях, так называемых. Это делают через негласных агентов, которые формально числятся смотрящими и блатными в этих учреждениях. В красных, так называемых красных зонах, вот как омские учреждения, это происходило через секцию дисциплины и порядка, которые, я замечу, запрещены с 1 января 2010 года приказом Минюста. Однако до сих пор в целом ряде учреждений Главное оперативное управление ФСИН России активно использует секцию дисциплины и порядка и активистов для управления основной массой заключенных, для выбивания нужных показаний следователям и оперативникам ФСБ, МВД и Следственного комитета, а также в том числе для расправы с жалобщиками и неугодными.
Владимир, а вы можете привести пример каких-то недавних буквально обращений к вам с жалобами на действия сотрудников колонии в связи с пытками и избиениями?
Ну, хорошо, давайте буквально вот час назад к нам на горячую линию ГУЛАГу нет поступило сообщение от родственников заключенного Нечаева Павла Сергеевича 1992 года рождения, которые прислали нам фотографии, сделанные адвокатом. Я их отправил к вам, вашим редакторам, не знаю, будут они продемонстрированы. Адвокат сфотографировал ноги и спину Павла Нечаева, которые полностью были покрыты синяками и гематомами, и они описывают конкретно точно такие же пытки, которым подвергался на видео, которое посмотрел уже теперь вся страна, Евгений Макаров. Это произошло, еще раз повторю, в колонии номер 33 УФСИН по Хакасии. На данный момент заключенного вывозили на некоторое время по заявлению родственников в безопасность, в следственный изолятор в другой регион. Однако, по нашей информации, сейчас оперативники ФСИН хотят вернуть этого заключенного обратно в ИК-33 с тем, чтобы в отношении него продолжились пытки и его заставили отказаться от жалобы на превышение должностных полномочий и, собственно говоря, после этого давать объяснение о том, что якобы он 100 раз подряд падал на свою попу где-то в какой-то камере в ЕПКТ ИК-33.
Спасибо.
Это буквально
большое
то, что произошло, вот пришло сегодня.
Да, спасибо. Владимир Осечкин, руководитель проекта «ГУЛАГу нет». У нас совсем немного времени остается до окончания программы. В студии со мной адвокат Вера Гончарова, которая защищает в том числе осужденных, подвергшихся незаконным действиям действиям со стороны правоохранительных органов. Скажите, пожалуйста, а что может сделать адвокатское сообщество сейчас? Что может противопоставить вот этим незаконным действиям, в том числе и, наверное, прокуратура, которая часто просто не замечает нарушений?
Ну, во-первых, не так много адвокатов, которые работают с заключенными, с осужденными, находящимися уже в... которые отбывают наказание.
Но с них много не взять.
Ну, и ставился вопрос, и Федеральная палата адвокатов, и Совет по правам человека при президенте обсуждал вопрос возможности обеспечения осужденных бесплатной юридической помощью адвокатской. Это очень важно. И, собственно, информирование их о своих правах. Потому что они иногда не могут обжаловать какие-то незаконные действия администрации, потому что не знают, как это делать. Не знают, можно ли им пригласить адвоката.
Спасибо большое. Это была адвокат Вера Гончарова. К сожалению, совсем немного мы поговорили. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте.